Два воина, два портрета, глаза в глаза.
«Дырявый маршал» — это прозвище, полученное Николя Шарлем Удино, ни в коей мере не было презрительным или насмешливым. Все свои дырки маршал получил в боях и считался необыкновенным счастливчиком. 34 ранения, и большинство из них тяжелые. Несмотря на это, маршал дожил до 81 года и умер в собственной постели, отцом 10 детей и дедом неисчислимого количества внуков. Настоящая бурная, насыщенная жизнь, которой Удино никогда не приходилось стыдиться. Храбрецы долго не живут. Удино был ярким опровержением этого правила. Один из самых отчаянных маршалов Наполеона, боярд французской армии, так его представил сам Бонапарт императору Александру. Вспыльчивый характер сына пивовара в полной мере искупали его самоотверженность и честность. Удино был сторонником революции, но всегда выступал против радикалов, даже когда это было опасно. Говорят, что однажды, стараясь доказать собеседнику свои умеренные взгляды, он выплеснул тому в лицо миску горячих бобов. Из своего первого боя Удино вышел невредимым. Такое случилось с ним, пожалуй, в последний раз. Сражение при Гюндершофене в составе Рейнской армии, ранение в голову. Под Триром ранен в ногу. У Мангейма пулевое ранение и 5 сабельных ударов. Через полгода он выходит из госпиталя, бросается в бой против австрийцев при Ингольштадте, пулевое в бедро, 3 сабельных раны в руку и 1 в шею. Хладнокровный и храбрый он командует войсками с рукой на перевязи, еле сидя в седле. И заслуженно получает звание генерала. Вспыльчивый, но, пожалуй, даже слишком. Удивительно, но Удино с воцарением Наполеона не становится маршалом. Кандидатов было немало, но Удино по непонятной причине был обойден. Но храбрый солдат не жаловался, а продолжал сражаться. Он был далек от дворцовых интриг и погони за титулами. В начале 1805 года Удино поручает командование над сводно-гренадерской дивизией, сформированной раньше генералом Жюно. Удино довел подготовку своих солдат до совершенства, и затем долгие годы наводил ужас на всю Европу своей, как ее прозвали, «адской колонной». При Аустерлице, правда, ему не довелось быть командиром собственных гренадер. Пока Удино лечился от очередной раны, дивизию возглавил генерал Дюрок. Но, вернувшись, Удино обнял генерала и сказал: «Оставайтесь, мы будем сражаться вместе». Всегда считалось, что Удино не был самостоятелен и без прямых приказов Наполеона начинал совершать ошибки. Но под Фридландом именно он убедил императора в необходимости выдвинуть основные силы. Удино и Ланну пришлось обманывать русских военачальников, перемещая по полю одни и те же части. Но затем Удино написал Наполеону: «Мои маленькие глаза хорошо видят. Здесь вся русская армия, и я не смогу ее удержать». Когда же император прибыл, Удино попросил его держаться подальше. «Достаточно и одного меня. Я только привлекаю пули», — говорил в очередной раз раненый генерал. После Фридланда Наполеон получил власть почти над всей Европой и Тильзитский мир, а Удино — новые раны и титул графа империи. Маршальский жезл и титул герцога Реджо он получил после Ваграма. Он был не только хорошим солдатом, его полюбили как справедливого правителя в Швейцарии и в Голландии. Перед походом в Россию ему поручили возглавить второй армейский корпус, который отделился от главных сил армии. Удино пришлось действовать самому, и на этот раз он не справился. Его наступления были неудачны, когда же маршал оставался на месте, это было еще больше не ко времени. Но, получив приказ от императора обеспечить переход армии через Березину, Удино, вопреки всему, смог его выполнить, отбивая атаку за атакой и получая все новые раны. Во время войны 13-14 годов Наполеон нередко был несправедлив к своему маршалу. Император никак не мог забыть, что Удино уговаривал его заключить мир. «Я никогда не берег себя в сражениях», — говорил позже Удино, — «но в гражданской войне участвовать не намерен». После возвращения императора с Эльбы он отказался нарушать присягу, данную Бурбоном. В армии он служил вплоть до 30-го года, когда новый король Луи Филипп отправил его в отставку.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.
Имена командующих первой и второй западными армиями известны всем и овеяны славой. Командующий третьей армией граф Александр Петрович Тармасов оказался в тени. И это неудивительно. В самом начале войны 12-го года никто толком не понимал, а особенно император Александр, что делать с армией Тармасова. То ли бросать ее на юго-запад, то ли держать на месте. И лишь месяц спустя армию решили задействовать. Имя Тармасова прозвучало как колокол. Русская армия отступала, проигрывала мелкие стычки и оставляла неприятности жителю города один за другим. Вильна, Ковна, Могилев и Борисов были в руках французов. А Тормасов в это тяжелое время принес первую победу. При Кобрине он разбил саксонский корпус и взял первые же трофеи – орудия и знамена. Его чтили как героя, в театрах кричали «Слава доблестному генералу Тормасову!». Но за первой победой русского оружия пришли другие. Кумиров стало много, и генерала Тормасова стали понемногу забывать. Хотя он и командовал некоторое время всей объединенной русской армией, но лишь как временщик. Наполеоновские маршалы Тормасова почти не знали. Ему не довелось сражаться ни под Аустерлицем, ни под Фридландом. Карьера его шла другим путем. Он начал службу в 1772 году. Через 12 лет уже командовал гусарским полком и принимал участие в Турецкой войне. Затем, что тоже не слишком удивительно, сражался в Польше. Поляки его не любили чрезвычайно. Он штурмовал пригород Варшавы Прагу, что привело к кровавому побоищу. А еще именно Тормасов взял в плен самого Костюшка. Еще один типичный факт для генерала того времени. Император Павел отправил его в отставку, но сам же и вернул, назначив командиром конногвардейцев. Должности после этого у него были скорее номинальные. Тормасов уже достиг 50-летия. В 1803-м его назначили киевским генерал-губернатором, через 4 года – рижским. Но еще через год Тормасова отправляют на Кавказ. Шансов отличиться было немного. В его распоряжении было не более 40 тысяч человек, а сдерживать предстояло Турцию, Персию и неспокойных горцев. Пост был высоким, главнокомандующий в Грузии, но головной боли досталось Тормасову несравнимо больше. Но генерал успешно справился, усмирил Дагестан и Имеретию, взял крепость Поти, действовал он умело и отважно. В 12-м году он командовал 3-й обсервационной армией, возможно, его слава меркнет рядом с Багратионом или Кутузовым, но в этом вины Тормасова нет. Все последние годы он служил в армии скорее вопреки. Из-за слабого здоровья Тормасову приходилось просить об отставке, но каждый раз он возвращался, когда был нужен. После победы над Наполеоном он снова ушел из армии, на этот раз навсегда. В 1814 году Тормасова назначили генерал-губернатором Москвы, а через 5 лет он скончался.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.